Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Благочестиво и красиво». Такое у нее общее название, а вот такой вот подраздел этой передачи сегодня будет звучать так. «Философия стиля». Сегодня о том, что такое философия стиля и как мы должны к нему относиться, что мы должны извлечь вот из, так сказать, этого предмета, каким образом представлять себя, в каких нарядах, расскажет нам Марьяна Анатольевна Ершова. Она кандидат философских наук, доцент, практикующий имидж-стилист. Итак, ну, наверное, сначала сказать, что такое философия стиля.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Я думаю, что вот эти несколько передач, объединенных общим названием «Философия стиля», потребуют некоего, опять же, общего введения, так скажем. И поэтому с этого введения мы и начнем. О чем будут эти передачи и почему именно этим моментам осмысления стиля мы их посвятим. Все мы прекрасно с вами знаем, что проповедь христианства не является привилегией священства или даже специально обученных миссионеров. Фактически, проповедниками истины становятся все христиане. Более того, мы являемся миссионерами независимо от нашего желания или нежелания ими быть. Наш образ жизни, наше поведение – располагают людей ко Христу, либо, напротив, отталкивают и отвращают от Него гораздо эффективнее наших речей. Это, конечно, очень большая тема со множеством нюансов, проблем, и не нам и не в рамках вот этой передачи осмыслять ее во всей полноте. Но есть один из аспектов этой темы, обращение к которому вполне уместно в рамках разговора о благочестии и красоте. Это вопрос о том, насколько наш внешний вид способствует или препятствует трансляции христианских ценностей в повседневной жизни. Собственно, вот этот вот подцикл «Философия стиля» будет посвящен рассмотрению тех моментов, я буду сосредотачивать внимание на тех моментах, которые, безусловно, будут способствовать тому, чтобы современные люди, далекие от церкви, воспринимали человека православного, скажем так, положительно или позитивно, как сейчас принято говорить, то есть чтобы внешний вид христианина не вызывал отторжения, не вызывал непонимания, не вызывал...
А сейчас это происходит?
Сейчас это, к сожалению, происходит. Сейчас даже есть такое словосочетание... Разные варианты я слышала. Православный стиль, стиль прихожанки, и употребляется всегда в пренебрежительном тоне, с пренебрежительной оценкой. Да, что это нечто неэстетичное, это нечто некрасивое, это нечто несовременное и просто даже убогое. К сожалению, вот так вот. От коллег слышала.
Да. Такое вот как бы внутреннее ощущение вот христианина, прихожанина или прихожанки, скорее всего, прихожанки, когда говорят о том, что это вот женщина такая церковная, сразу возникает такой образ, да, от которого человек пытается как бы отстраниться, да?
Ну, который отпугивает, потому что, да, допустим, взять молодого человека, молодую женщину, которые задумываются о том, что, ну да, вот впечатляет, там какие-то идеи впечатляют, вдохновляет произведение искусства, какие-то вот, ну просто даже расположение сердца. И вдруг бабах, такая сразу спотыкашка, а ты должна будешь одеться вот эту черную юбку до пят, намотать на себя 3 платка, не краситься, не умываться, ходить с опущенной головой, ну и так далее. То есть сразу же как-то, ой, я лучше... подожду, я в другой раз, я лучше на пенсии. Ну, как-нибудь То есть это сразу говорит, что ну, это не для нас. Это не для нас, вот говорят вот так вот люди. Угу. Я лучше как-нибудь по-своему с Богом буду общаться.
Угу. Зачем нам это монашество, да?
Да, это даже не монашество,
а вот... Нет, так они, люди так и говорят. Они путают, что еще и монашеский стиль такой приплетают к этому. И стиль, так сказать, прихожанки, обычной прихожанки, женщины, молодой или девушки.
Поэтому, вот, возвращаясь к теме вот этой вот философии стиля, будем разбираться, как же все-таки нам добиться того, чтобы внешний вид способствовал трансляции христианских ценностей. Для этого нам прежде всего нужно понимать, что современный мир отличается от мира традиционного не только и не столько скоростью изменений, которые происходят в этом мире, сколько статусом этих изменений. То есть в традиционном обществе ценностью обладало то, что было старое, проверенное временем. Вот, уважалось нечто солидное в возрасте, уважалась седина. Сегодня все седину закрашивают. Это не солидно. Это неприлично считается даже порой. Вот, в современном мире, напротив, ценностью является то, что ново. Новинка на любом товаре – это такой сигнал для привлечения внимания. Ведь он же не просто возникает, этот сигнал. Это значит то, что востребовано современным обществом, современным человеком. Ценно новое, а не старое. Поэтому нужно понимать, что проповедь Благой Вести не тождественна проповеди традиционализма. Истина христианства этим и подтверждается, что исторически христианство возникает в эпоху традиционного общества, но не этим обществом христианство порождается. Христианство находит в силу этого много каналов трансляций собственных ценностей и в обществе современном. И надо этими каналами, безусловно, пользоваться, а не, скажем так, бесконечно повторять одно и то же, что вот надо вот именно так, так и так. То есть вот христианство вообще не препятствует поиску новых способов трансляции. Конечно, это надо делать всегда взвешенно и со здравым смыслом. Вот. Но вот эта вот мысль о том, что христианство универсального времени как-то меня буквально озарило, я бы сказала, осенило. Я смотрела фильм наш отечественный, причем, по-моему, Республика Саха произвела этот фильм с любопытным названием «Надо мной солнце не заходит». Не буду его описывать весь, мне он не показался сильно таким интересным. Там был такой эпизод, когда современный юноша, который вот так вот всю свою недолгую жизнь в гаджетах не вылезая, то есть у него там какой-то блог в Инстаграме, он там все выкладывает и себя все время снимает, значит, в силу обстоятельств он попадает на звероферму, остается там на месяц в полной изоляции, то есть у него песцы и он. И только по этому же скайпу там дядюшка его поставил антенну, он ему дает указания, как правильно этих пиццов кашей кормить, ну и там, ухаживать за ними. Вот. Ну и там в какой-то момент появляются рыбаки какие-то, и они, значит, а, ты тут один-один, да, ну ладно, ну что. Ну, так поболтали с ним немножко и говорят ему, ну ты чти наши традиции. А там как раз все люди, это вот коренное население. Герои фильма — это коренное население. Ты чти наши традиции. Вот надо почитать духа огня. Ты ему жертвы приносишь? Нет. Ну давай, ты чего, как-то тут один-то вообще без этого пропадешь. И вот этот парень сидит и куски хлеба, значит, кидает в огонь. И вот это смотрится настолько таким диссонансом, какой-то нелепостью, что вот этот мальчишка, который вот с гаджетами в обнимку и чего-то, какие-то жертвы духу огня пытается принести. Вот мне в этот момент поразило, мне стало очевидно, что вот эти вот традиционные практики в современном обществе, они просто даже невозможны. Попробуйте в современной квартире принести жертву духу огня. У нас везде электричество, и живого огня-то нету. То есть это вот как раз свидетельствует о том, что вот эти культы, они, ну, как бы, по большому счету, остались в прошлом. Ценности христианства, ведь они как были значимыми, так и остались значимыми. И более того, вот даже все современные открытые проблемы морали. Вот буквально вчера, позавчера со студентами на практиках, на семинарах мы разбирали вот эти темы: эвтаназия, клонирование, геноинженерия. А я вот смотрю, что вот, несмотря ни на что, ребята не воцерковленные нисколько. Некоторые говорят открыто, что атеисты. Но в конечном итоге, когда речь заходит о жизни и о смерти, они транслируют христианские ценности. Они, конечно, говорят не языком там церковнославянским.
Церковнослужители.
Да, да, да. Но они вот это из своего сердца выносят, что жизнь для них ценность. И они бы хотели вечно жить и жить в радости. Вот. Но это вот небольшое как бы лирическое отступление.
Отступление, да. Вот. Ну, вот мы говорим о философии стиля, да? Давайте тогда перейдем вот конкретно к этой все-таки теме сегодня. Что вы хотели бы сказать в этой первой передаче? На что обратить внимание?
Возвращаясь к философии стиля, что важно для нас понять и зафиксировать, что христианство не исчерпывается традиционностью, как и благочестие не исчерпывается тоже какими-то вот традиционными обрядами. Ну, не тождественно этим обрядам. Поэтому, когда мы говорим о том, что одеваться благочестиво
И
красиво, это не значит, что нужно одеваться в сарафаны, косоворотки, отпускать мужчинам исключительно бороды.
То есть вот в те традиционные, так сказать, наряды, которые были на Руси много-много веков назад и продолжались много веков, да?
Да, которые люди русские носили много веков.
Сейчас тоже того, можно косоворотку одеть, но традиционное надо её современить, общество. Может быть, как-то и иметь, ну, как бы какой-то удобный случай для того, чтобы это сделать.
Ну да, это отдельная тема у нас, наверное, будет о том, как подать современно русский стиль. Вот. Для того, чтобы подавать благочестие современно, современными средствами, нужно, конечно, понимать, какие средства выразительности, какие приемы, какие правила сочетания являются современными, а какие устаревшими. Вот, собственно, мы вот эти несколько передач посвятим выяснению тому, что уже безнадежно устарело и что сейчас считается современным, то есть что сегодняшними людьми современными воспринимается как соответствующее сегодняшнему дню. То есть, в общем-то, воспринимающиеся положительно. Собственно, сегодняшнюю передачу я бы хотела посвятить вопросу о сочетании разных рисунков в одном комплекте одежды. Когда-то давно, еще в детстве, я усвоила, что сочетать два рисунка в одном комплекте – это вообще моветон, это полная безвкусица, и, допустим, клетка и горошек никогда, ни при каких обстоятельствах, то есть если
не должны
соединяться в одном комплекте. Это была норма, скажем так, середины 20-го столетия. Сегодня ситуация меняется кардинально. И причем прежде чем даже вот я поняла, что ситуация кардинально изменилась, помню, был такой период, когда вот я еще опиралась на эти старые нормы, что ли, правила. Да, старые представления. Я вдруг замечала, что, допустим, вот опять же, как ни странно, в народном костюме удивительно красиво соединяется горошек и цветочек, горошек и полоски, клеточка, ну и так далее и тому подобное. И ведь смотрится красиво. И вот для меня тогда такая проблема. Почему там красиво, а вот здесь некрасиво. Еще несколько позже, наблюдая разные показы, ну это уже, собственно, начало 21 века, разные модные показы, я вдруг обнаружила, что на подиуме вот эти вот кутюрье разного рода, европейские кутюрье, они тоже начинают соединять горошек с полоской, цветы с клеткой. И вот я смотрела, удивлялась. Ну вот смотрится же красиво. Прошло еще сколько-то времени, я сама научилась сочетать эти принты, как говорится, то есть рисунки, так, чтобы это смотрелось гармонично. Я нашла, ну, естественно, в процессе обучения все это обрела те правила, по которым можно это делать, чтобы было красиво. Но самое-то любопытное не в этом, хотя об этом я бы тоже хотела сегодня сказать, поделиться с слушательницами этими секретами, так скажем. Самое-то главное заключается в том, что после всего вот этого обучения в какой-то момент я поняла, почему именно сегодня это позволительно.
Почему?
Дело в том, что наш ритм жизни, во-первых, очень сильно изменился, очень изменилось общественное положение женщины. И сейчас возникла, ну, я бы сказала, такая почти массовая потребность в индивидуальности. И исчез единый стандарт красоты. То есть вот эта вот переориентация общества к индивидуальности, изменение статуса женщины. То есть если в 50-е годы 20-го столетия идеалом женщины была такая неубиваемая энергичная домохозяйка, которая все перестирала, перегладила, побелила гостиную, выкопала в саду пруд и все это успела до обеда, при том, что у нее маленький ребенок, а вечером она встречает мужа с прической на каблучках, в платьице, в белоснежном передничке и, значит, радостно: ну что, дорогой, как прошел день? Вот такая женщина, идеальная домохозяйка, она ушла в прошлое. И современная женщина не отождествляет себя с такой домохозяйкой. Современная женщина научилась добиваться успехов в науке, в искусстве, в бизнесе, в общественной деятельности, в чем угодно. И в силу этого современная женщина приобрела целый ряд качеств, которые традиционно считались мужскими. Но при этом современная женщина по-прежнему ощущает себя женщиной и по-прежнему ощущает, что она нежная, хрупкая и слабая, и нужно о ней вот позаботиться немножко. Вот это изменение женского статуса и женского самоощущения, оно приводит к тому, что современной женщине требуются более сложные способы выражения, способы трансляции ее женской натуры. Угу. То есть если раньше вот этой вот домохозяйке, ну понятно, там платится пинап, белый фартучек, локоны накрученные, ну все просто, все однозначно, то современная женщина требует уже неоднозначности. И поэтому, естественно, дизайнеры начинают предлагать новые приемы, новые способы, один из которых — это сочетание разных рисунков в одном комплекте. Например, как это может выглядеть? Ну, естественно, описываю сейчас только на словах. Допустим, мы берем юбку, на которой рисунок в виде таких вот нежных-нежных цветов, может быть, даже не совсем понятно, роза это или пионы, или еще какие-то цветы, лютики какие-нибудь, размытые такое. То есть они очень нежные, такие туманные, или как будто вот за дождливым стеклом просматриваются. И вот эти вот нежные цветы соединяются в комплекте с блузой, на которой рисунок питоновый. Вообще-то это сигналы взаимопротивоположные, то есть нежные, безмятежные цветы.
И змеиный принт.
И змеиный принт. Змеиный принт — это вот на уровне подсознания. Это опасность. Это опасность. И поэтому женщина, которая надевает на себя питоновый принт, вот где бы он ни был, помните об этом, надо.
В каком бы месте.
В каком бы месте. Вот даже если это только ремешок у сумки, причем этот ремешок у сумки, он может еще более сильно выстрелить, потому что, ну что такое, это же узкое нечто и длинное. В питоновом принте вот эта змея, вот змея и все, вот она у нее на плече висит, заклинательница змей. Может, у нее в сумке еще здесь десяток. То есть это сигнал опасности. Соединяя их с вот этими нежными цветами, да, мы сразу создаем вот это впечатление противоречивости женской натуры. Она может быть опасной, она может угрожать, и в то же время она может быть и нежной, и слабой.
И ранимой,
и слабой, да. То есть вот найдите подход, чтобы змея вас не укусила. И чтобы, значит,
называют анималистический принт. Вот эти вот все змеи, зебры, леопарды и прочее-прочее. Они вообще даже сейчас сочетаются в одном, допустим, на блузе. Все вот эти вот анималистические принты,
да, бывают, они все сочетаются. Да. Но я не случайно заострила внимание именно на питоновом, потому что среди вот этих анималистических это самый опасный. Это самый такой вот агрессивный, я бы сказала, принт.
Ну да. Вот. И коварный такой.
Который, змея. В том числе, да, змея, это, в общем-то, ассоциируется с определенным коварством, безусловно. И не только это могут быть соседства цветов и питонового принта. Например, это могут быть, допустим, ромашки. Казалось бы, что может быть наивней.
Да.
И так вот просто, по-детски.
Просто очень.
Очень, да, просто, как очень открыто.
Очень так открыто, да.
Да, но, допустим, эти ромашки, они могут быть расположены на черном фоне. И опять мы получаем вот это противоречивое впечатление, потому что черный цвет...
Это драма.
Это цвет самый драматический, это типично драматический цвет. Это цвет, в общем-то, тоже в силу своей такой энергичности, он всегда воспринимается как тоже своего рода угроза. Как напор, сила и угроза какая-то. То есть здесь мы вообще имеем вот это сочетание противоречивых сигналов в одном изделии. В одном изделии. И, конечно же, надо понимать, что такое изделие, ну, допустим, платье, когда ромашки на черном фоне выбираются в определенном случае и при определенном характере. То есть, если в вашем характере нету вот этой вот детской непосредственности, то не стоит его брать. И если в вашем характере нету, ну, вот этой вот драмчинки, как сейчас говорят, то есть какой-то там силы, способности продавить свое мнение, свое решение, то тоже вам такое платье не подойдет. То есть я еще раз повторяю, вот эти противоречивые сигналы, они для определенного характера. Они для определенного характера. Ну или вот еще как вариант, когда внешность несет одно впечатление, а характер-то противоположный. Тогда вот здесь вот мы можем взять такое платье, например, для женщины с очень открытой внешностью, такой с детским лицом, но с вот таким вот
внутренним таким
силой, с лидерством, с готовностью и с способностью подавить других людей. Тогда ей будет соответствовать. Ну или обратно, когда внешность драматическая, а характер такой веселый, открытый и радостный. Тогда тоже вот это вот сочетание будет гармонично транслироваться в этом платье. Какие же есть способы, какие есть правила для сочетания вот этих разных рисунков? Сразу оговорюсь, что несмотря на то, чтобы казалось противоречивое впечатление, да, возникает, но далеко не всякий рисунок можно сочетать с любым другим рисунком. Приведу пример, как не стоит делать, то есть пример ошибки. Если мы, допустим, возьмем ткань в полоску, ну, пусть это будет у нас блуза в полоску, желто-красную. Полоска достаточно широкая, ну, скажем, там по 3 сантиметра, да, ширина полосы. Желто-красная полоса. Если мы к этой блузке добавим юбку в сиренево-розовых оттенках восточного узора, то это будет полное безобразие. Вот у нас здесь не возникнет вот этой вот истории, что противоречивое впечатление. Это будет впечатление как раз безвкусицы. А вот для того, чтобы создать нужное противоречивое впечатление, но при этом показать, что с вкусом у нас все в порядке, мы понимаем, как это сочетать, чтобы это сделать красиво, здесь нужно несколькими правилами руководствоваться. Первое правило. Рисунки желательно, чтобы были примерно в одной цветовой гамме. Допустим, цветы в серо-бежевой гамме, и вот когда мы присоединяем к этим цветам питоновый принт, то он тоже в серо-бежевой гамме рисунок. Общая цветовая гамма. Это первое правило. Второе правило — это соразмерность разных рисунков. Особенно очень важно соблюдать это правило при соединении, допустим, полоски и горошка, клетки и цветов, клетки и полоски, ну, когда есть такой достаточно ясно ощутимый размер и повторяемость. То есть важно, чтобы, допустим, ширина полоски и диаметр горошка были почти равны. Ну, понятно, что там небольшое отличие 1-2-3 миллиметра глазу будет незаметно, но не должно быть диспропорции, что полоска у нас узкая, частая, а горох крупный и редко раскиданный по ткани. Не возникнет гармонии. При равном размере вот эта вот гармония ритмов возникает. Вот эта вот гармония возникает при соблюдении вот таких, в общем-то, казалось бы, несложных правилах, но они требуют определенной тренировки. И, в общем-то, вот подводя итог сегодняшнему нашему обсуждению, так скажем, можно повторить, что современное общество требует иных средств выразительности. Сегодня мы с вами останавливались на таком средстве выразительности современном, как сочетание в одежде разных рисунков.
Ну что ж, спасибо. Мы продолжим в следующий раз вот это вот обсуждение в рамках новой темы «Философия стиля». Мы продолжим говорить о ней, да?
Да,
в следующих,
конечно,
наших передачах. А сейчас мы на этом заканчиваем. Я хочу напомнить, что это наша цикловая передача «Благочестиво и красиво». То есть как мы должны одеваться, современные женщины, особенно, так сказать, близкие к церкви, да?
Конечно,
мы на
да.
это всегда обращаем с вами внимание в каждой передаче. А была у нас в студии Марьяна Анатольевна Ершова. Она кандидат философских наук, доцент и практикующий имидж-стилист. Спасибо вам большое за те советы, которые прозвучали в этой передаче. И до новых встреч. До свидания.
До новых встреч. Всего всем наилучшего. До свидания.